Братья и сестры, мы очень рады, что сегодня день воскресный, мы можем посвятить Богу. Перед тем, кто сотворил вселенную, кто ее содержит словом силы своей, перед тем, кого мы сегодня имеем право называть Отцом, Творцом нашим, Создателем, мы сегодня преклоняемся. Несмотря на то, что происходит на земле, много бедствий, тревог, военных действий, мы имеем право сегодня успокоиться в Боге по одной простой причине – Он – Господин Вселенной. Ничто на земле не проходит без Его воли, ничто на земле не может произойти без Его на то разрешения. У нас остается очень много вопросов, почему одно происходит, почему другое происходит. Позвольте на вот эти вопросы задать встречный вопрос – а почему мы об этом думаем тогда, когда это происходит? Почему мы не думаем об этом тогда, когда нам хорошо? Когда люди нарушают Божью волю, когда выступают против Него, Бог начинает говорить. А вот когда Бог начинает говорить, у людей возникают вопросы. Хорошо, если эти вопросы будут возникать до того, когда Господь будет говорить, чтобы тем самым избежать многих бедствий. Мы перед живым Богом сегодня предстоим. Ему посвящено это служение. Посвящено служение Богу, посвящено это служение тому, что Он делал, делает и будет делать на земле, и будет делать и в нас, верующих. На протяжении долгого времени мы с вами знакомимся с посланием к Ефесянам. Сегодня у нас заключительная проповедь на это послание. И мы говорили о том, что это одно из удивительнейших посланий, во всей Библии, говорящие о том, насколько уникальное нечто создал Господь, и как оно функционирует, какие жизненные функции Бог вложил в церковь, и на многих вопросах, которые связаны именно с этим посланием, с устройством, с природой церкви, мы с вами рассматривали на протяжении последних 16 проповедей. Мы говорили именно, эти 16 проповедей были посвящены этому посланию. В прошлый раз мы говорили об очень серьезной теме. Суть этой темы заключалась в том, что церковь, сегодня это выражение на слуху многих людей, церковь, православная церковь, католическая, протестантская, какая-то отдельная деноминация. Друзья, надо отметить то, что Писание не знает этих деноминаций. Писание знает одну церковь Христа, которую Он пришел создать на этой земле. Это уникальность, это жемчужина, это что-то неповторимое. Не что-то, а конкретно неповторимое, оно никогда более не повторится. И мы говорили о том, что вот эту жемчужину, которую Христос приобрел себе, ценой смерти на Голгофе, Он дал нам возможность войти в эту Вселенскую Церковь через сознательное покаяние, то есть исповедание грехов, изменение мышления своего. За это Он дает людям право, Он вводит их в Божью семью, рождение свыше. Люди имеют после этого право носить высокий титул «член тела Христова». Мы говорили о том, как складываются отношения внутри тела Христова. Что ожидает Господь? Он создал эту жемчужину, и Он вложил в эту жемчужину жизненную силу. Церковь Христова не деноминация, не ветвь в христианстве. Церковь, которую создал Христос, она существует не по церковным уставам, не по решениям, возможно, мировых каких-то сообществ, Всемирного Союза, одних, других, третьих, она существует и призвана существовать исключительно по законам того, кто ее создал. И никаких других законов. Именно по законам Божьим, по законам Христа, Он глава церкви. Мы говорили, поднимали очень серьезную тему, что церковь Христова, то достояние, которое получено нами, через раскаяние, через рост духовный, его необходимо защищать. Прошлая беседа была посвящена очень важной теме, что наша борьба, она не против плоти и крови. Она не против начальств, не против властей, она против духов злобы поднебесной. Мы очень серьезно об этом говорили. Это важно понимать и знать Церкви Христовой, что на Церковь Христову никогда положительно не смотрел и не будет смотреть сатана вместе с теми, кто ему служит. Никогда этого не было. И никогда этого не произойдет. Мы хорошо понимаем, что сатана является Божьим противником. Потому ожидать от него благословения на развитие церкви не надо. Это вечный противник. Он выбирает самые разные пути для того, чтобы нанести боль, нанести урон, нанести трагедию верующим. Он это делает. Он по-другому не может, такова природа у него. Действует он, безусловно, не напрямую, не приходит с нами, к нам в том виде, в котором рисуют его в народных легендах, с рогами, черный такой, страшный, ужасный, со своей подругой, Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой. Нет, он приходит достаточно часто и практически всегда через людей. Он возбуждает внутренний мир человека, чтобы делать иногда вещи, которые человек не способен даже и оценить, и правильно оценить. Вы вспомните, мы говорили о Петре. Это был апостол Иисуса Христа, ученик Иисуса Христа. Вы помните, что произошло? Когда Христос говорил о том, что Писание должно исполниться, я должен пострадать, я должен пойти в Иерусалим. Вы помните, что говорит Петр? Господи, да не будет с тобой это. Вы помните это его изречение? И хорошо знаете, как на это Христос отреагировал. Он прямо сказал, отойди от меня, сатана. Это очень важный текст, очень важная история в Священном Писании, говорящая о том, что даже те, кто являются верующими, возможно, близкими ко Христу, не застрахованы от того, чтобы когда-то при определенных обстоятельствах ими мог воспользоваться сатана. Это яркий библейский текст. И нам всегда следует понимать, оценивать любой поступок человека, независимо от того, он меня лично касается, или просто он вот так по отношению к кого-то произошел. Мы обязаны понимать, что за всем этим обязательно стоят духовные силы. И вот наследие во Христе, состояние во Христе, во-первых, оно тяжело приобретается. Согласитесь, что покаяние никому легко не давалось, правда? Это серьезная борьба. Это надо согласиться с тем, что я должен поменять свое мышление. Другого просто быть не может перед Богом. Когда я поменял это мышление, то его надо дальше и отстаивать. Вот это положение, именно об этом говорит Павел здесь. Состояние во Христе, мое пребывание в теле Христовом, необходимо, во-первых, получить только через раскаяние, другого пути нет. А во-вторых, его надо защищать. И защищать уже, мы очень серьезно говорили, нет людей. Нет людей, а тех, кто стоит за людьми. Кто манипулирует людьми, кто вкладывает недобрые мысли в людей. Именно против них идет вот это противостояние. Мы об этом в прошлый раз говорили. Говорили о том, что для того, чтобы противостоять вот этим силам зла, этому разрушительному действию демонов, Писание предлагает нам воспользоваться только одним средством. Это Божье всеоружие. В прошлый раз мы делали вступление в эту тему, сегодняшнее наше служение будет посвящено исключительно вот этой теме, все оружие Божье. В прошлый раз мы говорили только о том, что надо защищать состояние во Христе Божьим всеоружием, понимая, против кого идет это противостояние. Оно не против людей. Против людей сегодня можно использовать тяжелую артиллерию, запретить полеты над страной, бомбить, что сегодня делается. Против дьявола это не работает. Поэтому сразу мы говорим о том, что следует отказаться людям от усилий человеческих, от орудий, от, возможно, искусных каких-то путей, от методов психологии, которые сегодня очень легко позволяют манипулировать сотнями тысяч людей и делать то, что захочет кто-то один или два, который запускает эту программу. Против демонов это не работает. Против демонов, сил зла работает только одно Божье средство. Мы не видим противника в лицо. Духовного противника мы не видим в лицо. Потому никакое физическое орудие против сил зла, оно не может работать. И Писание прямо говорит, что есть только одно. Его не надо изобретать, друзья мои. Для этого не нужно проводить симпозиумы, семинары, книг много писать. Как можно противостоять сатане? Для этого необходимо лишь одно. Вот есть Священное Писание, которое прямо говорит, вот Божье всеоружие. И оно конкретно описывается, что это за всеоружие. Только этими средствами можно противостоять силам зла. Обратите внимание, других путей нет. Мы можем изобретать эти средства. Мы можем выдвигать хорошие идеи, может быть, даже очень хорошие. Поверьте, они будут достойны только одного, чтобы занять место на свалке истории. Потому что они не будут работать. против того, кто является главным противником Церкви Христовой, работает только то средство, которое дает тот, кто стоит за этой церковью. Поэтому нам сегодня крайне необходимо на это обратить внимание. Это наше право, друзья. Мы можем отказаться от этого всеоружия. Слишком оно, может, не подходит. Помните ветхозаветную историю, когда молодого юношу Давида, который никогда в армии не служил, и в полном обмундировании не ходил, когда на него надели все эти железные доспехи. Ну и так, просело тело его, не привык ходить, нет-нет, снимите, я не могу так, у меня есть свои средства для этого. Может быть, сегодня кто-то скажет, мне тоже не подходит Божье это все оружие. Вы вправе его отбросить, друзья. Не принимайте его, но знайте одно, защиты у вас не будет. Это все. Вы не сможете защититься. Я не смогу защититься, если Божье все оружие не возьму. Нравится оно мне или не нравится, это вопрос другой. Удобно или неудобно, это я могу оценивать. Я обязан только одно понять, что есть единственное вооружение, которое поможет нам против сил зла. Мы не говорим в данном случае о гаданиях, о заговариваниях, о проклятиях. Есть защита Божья против этого, мы о большем говорим. О том, что верующий человек может иметь защиту не только от бабок-гадалок, от проклятий, от карм. Он может иметь защиту и во всех буквально вопросах своей жизни. И вот это все оружие предлагает Священное Писание. Я приглашаю вас прочитать текст. Это заключительная часть послания к Ефесянам, глава 6. Сегодня мы будем читать с 14 по 24 стих. Последняя часть послания к Ефесянам. 6 глава, с 14 стиха. «Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духа, который есть Слово Божье. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было Слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Интересно, друзья, давайте мы несколько слов по поводу окончания скажем, а затем уже основное внимание будет уделено вот именно всеоружию Божьему. Павел написал послание и передает его через очень интересного служителя Тихика. Надо отметить, что у Павла было особое вот понимание, особое отношение к тем, с кем он трудится. И что самое привлекательное, самое трогательное для нас, особенно когда, если вы придете домой, пожалуйста, просмотрите, пожалуйста, 16 главу послания к Римлянам. Вы увидите там одну интересную закономерность. Апостол Павел перечисляет очень много сотрудников, с которыми он соприкасался. И что самое уникальное, послушайте, друзья, он ни о ком из них ничего плохого не сказал. Позвольте задать вопрос, а что, не все были идеальны и совершенны? Нет. Хороший урок для христиан. У нас есть недостатки. Когда мы говорим о служении перед Богом, самое важное, вот что не нравится сатане, когда поднимаются или на первое место поднимаются достоинства человека, его позитивные стороны. Когда люди начинают ковыряться в грязи, особенно в том, что там от деда, от прадеда, может быть, досталось, осталось еще, может быть, от прошлой жизни, и вообще я его не вмещаю, поэтому я стараюсь видеть в нем только плохое. Обратите внимание, как интересно Павел отзывается о том, через кого он передает это послание. Обратите внимание, 21 стих. «Возлюбленный брат и верный в Господе служитель. Друзья мои, пусть вот эта коротенькая фраза, которая, или характеристика, которую Павел дает одному из своих сотрудников, она послужит для нас серьезной остановкой. Пусть побудит нас к тому, чтобы мы могли попытаться по-библейски посмотреть на того, кто рядом со мной сидит. Кто он? Если первым делом мое сознание тянет к тому, чтобы указать на его негативные стороны, обратите внимание, это очень легко проверить. Это явный показатель того, что далеко не доброе в моем сердце. Я позволил сатане разрушать отношения мои с братом и сестрой. Если я, смотря на брата и сестру рядом сидящего, вижу в нем хорошее, мы не говорим только хорошее, первое, что на ум приходит, это хорошее об этом человеке, это здравое нормальное состояние. Это не значит, что мы идеализируем человека и делаем его абсолютно совершенным. Но это правильное отношение друг к другу, друзья. Пусть будет так в наших отношениях друг с другом. Пусть будет так в нашей поместной церкви. У нас очень много недостатков. Но будьте внимательны, мы созидаем тело Христово, мы созидаем нашу поместную церковь. Поэтому вот в этом созидании всегда очень важно видеть позитивные стороны. Не закрывать глаза, если грех, на грех мы не имеем права закрывать глаза. Если это недостаток, помогите исправить недостаток. Но недостаток брата или сестры не является причиной того, что я его буду унижать. Я думаю, эта мысль понятна. Давайте об этом очень серьезно поразмышляем. Именно вот через эти пути, когда мы начинаем не вмещать друг друга, и наносится сокрушительный удар по телу Христову, по церкви Христову. Почему? Потому что я думаю о негативном, я думаю только о плохом. Неужели у брата или у сестры нет ничего хорошего? И вот в народе говорят так, на чью мельницу водичку льем мы? На чью фирму мы работаем, если мы говорим только о плохих, недобрых вещах? Подумайте, друзья, если мы на эту фирму работаем, мы оттуда зарплату будем получать. Обязательно. Обязательно, друзья. Это закон, что посеет человек, то и пожнет. Итак, наше внимание сегодня снова сконцентрировано на всеоружии Божьем. Я думаю, друзья, что у вас тоже наверняка могло появиться такое легкое, скажем так, может даже недоумение. Когда мы говорили о Божьем всеоружии, тут, наверное, суперсовременное вооружение, которого никто никогда в глаза не увидел. Оно такое уникальное, что о нем нужно там годами размышлять. Вот какое Бог всеоружие предлагает. И когда мы читаем, что это всеоружие, а я-то думал, оно такое вроде бы серьезно, такое простое получается. Друзья, перечисляется Божье всеоружие. Мы о нем сейчас будем говорить. Важно отметить, что действительно в Священном Писании нет сложных таких вот вещей. Мы делаем сложные. Мы усложняем. А потом с таким же успехом пытаемся развязать эту сложность. Друзья, неправильное вообще отношение к Священному Писанию. Именно вот этот важный момент, мы акцентируем на нем внимание, насколько важно иметь Божье всеоружие в том, чтобы отстоять мое состояние во Христе. Отстоять здравое библейское развитие Церкви Христовой. Для этого Бог предлагает оружие, которое не является чем-то вообще никогда непонятным. Обратите внимание, на какие вооружения идет речь. Пожалуйста, братья, помогите, у нас там есть слайд. Я хотел бы, чтобы он был представлен, и мы немного посмотрим с вами на одну очень интересную информацию. Прежде всего, смотрите, для того, чтобы принять это всеоружие, Священное Писание дает только одно. Первое, нужно встать. То есть важный и очень серьезный момент. Божье всеоружие не может быть взято на ходу за рулем, как мы там и кушаем, и звоним, и броемся, все, что хочешь делать. Не работает это. Не работает, друзья. Для того, чтобы взять все оружие, обратите внимание, что говорит Писание. Итак, станьте, слово станьте, остановитесь. На ходу это не бывает. Сегодня одно, потом другое. Пришел на работу, и все, сколько у тебя есть, белье, все выглядывает. Это не работает, друзья. Писание говорит, что для того, чтобы взять все оружие, первым делом нужно остановиться. И надо отметить, что, смотря даже на библейский текст, для того, чтобы взять все оружие, есть тексты, вернее, слайды будут вам представлены, четыре действия нужно. Прежде всего, встать, остановиться. Это важный момент, вы хорошо понимаете, что значит остановиться. Для этого не обязательно на машине ехать, чтобы остановиться. Выбери время, Предстань пред Господом и подумай, у меня остается только одно. Я должен взять это все оружие. Должен взять, совершив несколько действий. И вот эти действия важно отметить. Мы сначала на эти действия обратим внимание, а потом конкретно по каждому из них будем иметь короткое рассуждение. Первое, встаньте, припоясавши. То есть, что делая? Встаньте, припоясавши чресла ваши истиною. Второе, обувши, облегшись в броню праведности. Третье, обувши ноги в готовность благовествовать мир. В русской Библии «а более всего возьмите». В языке оригинала «взявши». То есть, опять, что делая? Взявши щит веры, который вы можете угасить раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения взявши, и меч духовный. То есть, идет речь о том, что вот эти действия нужно встать, что делая. Вот эти действия совершить. Я думаю, что следующий слайд, братья, покажут. Там важно отметить, что есть все оружие, вот части вооружения, которые нужно одеть на себя, а есть то, что нужно взять с собой. То есть что-то должно быть одето на нас, а что-то должно быть с нами вместе. Это очень важно, друзья, отметить. Это анализ текста. Я думаю, он достаточно полезен будет и для нас, чтобы увидеть вот эти важные ценности. И давайте мы с вами сейчас обратим внимание на каждую из этих вот деталей. Писание призывает нас говорить прямо, что для того, чтобы одеть это всеоружие, Божье всеоружие, это единственное средство для того, чтобы защитить, обратите внимание, друзья, свое состояние во Христе. Единственное, другого нет. Это то оружие, на которое дает, указывает тот, кто создал церковь. И он один знает, каким образом можно быть защищенным от сил зла, от духов злобы поднебесных. Против кого идет это противостояние. Еще раз на этом фокусируем внимание. Другого средства нет. Мы будем говорить сейчас об этих видах вооружения. И думаю, друзья, что у каждого из нас будет, конечно, вопрос. Если на мне вот этот вид вооружения, согласен ли я взять вот это для себя? У нас останется право принимать или не принимать. Это наше право. Бог никого не заставляет это делать. Это право человека. Он говорит об одном. Вот только так ты можешь быть защищенным. А своими методами не поможет, не спасешь. Друзья, подумайте об этом. Безусловно, друзья, я не хотел бы говорить сегодня конкретно о вот, что из себя представляло вооружение. В этом нет никакого смысла. Какой по весу была кольчуга, броня, что из себя представлял шлем. Это сегодня просто нет смысла об этом говорить. Оно лишено всякого смысла. Мы обратим внимание на другие очень важные вещи. Безусловно, когда Павел говорит о Божьем всеоружии, если бы сегодня он писал, он, конечно, представил бы, наверное, американского солдата, правда? И писал бы вот у него вот это, вот это, вот это есть. Но тогда американский солдат не был. Тогда были римские легионеры. И смотря, он пишет так, что люди понимали на то время, что это значит всеоружие. Что значит вооружение. Перед ним, безусловно, был портрет этого солдата римского. Важно отметить не что одевать, а что означает каждый вид вооружения. И обратим внимание, первое, на что обращает внимание Павел, что во-первых надо сделать, что во-первых. Первое, встаньте, что делая. Что мы читаем здесь, смотрите, в 24 стихе, припоясавши чресла ваши, и важное слово, истиной, припоясавши чресла вашей истиной. Если задать вопрос, какую роль играет, ну, припоясаться чем? Ремнем, поясом, правда? Если прямо сказать, какую роль играл пояс в обмундировании римского солдата, он подтягивал, давал ему возможность свободно действовать. Обратите внимание, вокруг кольчуги или брони обвязывался и давал возможность, чтобы не мешало, не разлеталось ничего. Истина дает возможность свободно действовать. Обратите внимание. Это первая часть вооружения, на которую Павел фокусирует наше внимание. Истина во Христе. Истина дает нам свободу действий. Очень много, очень часто мы попадаемся в такие ситуации, когда, ну, скажем, попался на крючок. Вот сделал человек другому доброе дело. И согласно человеческой логике, он на крючке. Он должен ему то же самое сделать. Вот так и рождается этот бартер такой. Вот ты мне, я тебе. Вроде против закона, а не могу. Мне же помогли, и я должен помочь. Это нам знакомо, правда? Друзья, не работает это в библейской практике. Не работает.
Для того, чтобы человек мог свободно, успешно действовать и защищать свое состояние во Христе, первое, на что обращает внимание Писание, это обладать истиной. Только истина дает свободно человеку действовать. Мы с вами имели беседу 2 четверга до этого, говорили о... У нас была тема «От воли человеческой к воле Божьей», и говорили о том, что человеческая воля, вообще сам по себе человек, он испорчен. Испорчен достаточно сильно, и более всего он испорчен эгоизмом, испорчен самолюбием. И вот это самолюбие очень часто проявляется в чем? Это должно быть лечение каждого из нас вот в этой серьезной болезни. Очень высокая значимость, очень высокое понимание самого себя. Попробуйте сместить, попробуйте что-то нехорошее сказать, и сразу включается инстинкт самозащиты. Что это? Другой момент, на который мы обращали внимание, люди очень часто, чтобы защитить себя, манипулируют фактами, мы об этом с вами говорили. Они берут честные факты, правдивые факты, но расставляют их в таком порядке, в таком схематическом порядке, что эта истина, казалось бы, она является по сути ложью. И мы обращали внимание на библейский факт. Я просто проясню это. Вспомним историю падения Адама и Евы. Когда Бог обращается к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» И вот начинается разговор с ним. Вы помните, что говорит Адам? Что он отвечает Богу? «Жена, которую ты дал мне, она ела, мне дала, и я ел». Он ничего, ни одну буквально там йоту, ни одну часть, ни одного процента неправды не сказал, не так ли? Все было настоящей правдой. И жена, это жена, не любовница, не там соседка, которую Бог дал, она ела, а потом ему дала, и он ел. Настоящую правду сказал. Но лживость Адама была в том, что себя боялся он вскрыть. Это был инстинкт самозащиты. Вот все правда, видишь? И казалось бы, вот все, оправдательный приговор выноси, не трогай его больше. Вот так и сегодня люди способны правдивые факты располагать в таком порядке, что их лживое сердце пытаются скрыть, но его не скроешь. Для того, чтобы защитить свое состояние во Христе, необходимо наличие истины. Истина, отсутствие лживости, отсутствие манипуляций позволяет мне свободно действовать. Я чист, я свободен. Есть много библейских примеров, говорящих о том, вспомните, допустим, и Самуила, вспомните других вот великих людей библейских, которые прямо говорят: я перед вами свидетельствую, кого я обидел, кого я оскорбил. Помните, да, есть несколько библейских персонажей. Можем ли мы так сказать, друзья? Можем ли мы сказать открыто, кого я чем обидел? Лучше даже этого не говорить, а то много придется услышать. Значит, отсутствие истины, друзья. Отсутствие истины. Итак, успех в борьбе с силами зла, с духами поднебесными, заключается, во-первых, в том, что человек в истине ходит. А эта истина, мы об этом будем подробно с вами говорить позднее, не сегодня, получение истины. Писание прямо говорит, каким образом человек может получить эту истину. 8 глава Евангелия Иоанна. Христос сказал к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете во мне, первая ступенька, вторая ступенька, и слова мои в вас пребудут, третья ступенька, вы истинно мои ученики, четвертая ступенька, и познаете истину, пятая ступенька, и истина сделает вас свободными. Это прямой библейский путь, каким образом можно получить эту истину и оказаться в этом истинном состоянии. Если пребудете во мне, слова мои в вас пребудут, познаете истину, и истина сделает вас свободными. И никак по-другому. Итак, первое, на что Павел фокусирует внимание, это свобода. Истинность, свободно человек может действовать. Припаяшьте чресла вашей истиной. Без истинности внутри, без правдивости внутри, мы не способны будем защитить наше состояние во Христе, наше духовное пребывание. Второе, на что Павел обращает внимание, мы видим здесь, облегшись в броню праведности. Обратите внимание, броня, праведность. В первом случае пояс истина. Назначение пояса помогает ему свободно действовать, чтобы ничего у него не болталось. Второе, броня праведности. Обратите внимание, Праведность, броня закрывает фактически туловище человека. Праведное состояние во Христе помогает твоему духовному организму, брат, сестра, нормально функционировать и быть защищенным. Праведность – это броня, которая тело закрывает. Праведное состояние во Христе, понимание того, что мы оправданы, каким образом мы получаем оправдание. Писание прямо об этом говорит. Мы оправданы кровью Его. Мы имеем оправдание в Сыне Божьем. После нашего прихода к Богу, исповедание наших грехов, сознательное исповедание, мы получаем не только прощение грехов наших, мы получаем оправдание. Что это означает? Вчерашний преступник, которому вынесли пожизненный приговор, причем не в наших рамках, не 400 лет, не 500 лет, как у нас способны давать эти вот, и внукам хватит, и правнукам. Во веки вечный смертельный приговор был вынесен, смертельный. За один грех смертельный приговор. Покаяние пред Богом, искреннее покаяние пред Богом освобождает меня полностью от вины. Я не просто прощен, я оправдан. Поэтому стой в этом оправдании. Ты оправдан Христом. Если ты оправдан, если действительно пришел ко Христу, ты оправдан. Стой в этой свободе. Стой в праведности Христа. Опять это тесно связано с пребыванием во Христе. Возможно, когда-то мы более подробно будем об этом говорить. Давайте пойдем далее. Следующее, на что Павел обращает внимание, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Это следующее, третий этап. Третье, то, что нам на себя надо взять. Пояс на себя, броня на себя, обувь на себя. Обратите внимание, обувь в готовность благовествовать мир. Очень интересное сочетание, очень интересное сочетание. На руках люди не ходят, если только они не артисты. Ходят ногами. Ноги предназначены для того, чтобы ходить, обратите внимание, но не сидеть. Поэтому очень интересное сочетание. Обувь благовестия. Очень ясно это связывается со словами Христа. Идите! Не так ли, да? Идите! Очень часто люди способны говорить так. Приходите к нам. Христос этого не сказал, к нам приходите. Он говорит, идите! И важно отметить, обувь в готовность благовествовать мир. Верующий человек, находясь в теле Христовом, надо сказать прямо, он не может не свидетельствовать о Христе. Он не может. И никакие законы страны здесь ему не помогут. Прозелитизмом занимаетесь и так далее. Он не может. Он обязан свидетельствовать о Христе. Это не означает, что на каждого кидаться, простите. Вот это отдельная тема разговора, все-таки действительно правильно свидетельство о Христе. Мы говорим о факте сегодня. Это свидетельство о Христе, это не пышная евангелизация. Идет речь об отдельно взятом. Не так ли? Вот ты встань и ты возьми это на себя. Ты, понимаешь, это твоя ответственность. Ни пресвитера, ни диакона, это твоя ответственность. Мы говорили о том, что в ранней церкви евангелизация в чем заключалась? Не было таких пышных кампаний, реклам, оркестров не было, спикеров очень серьезных. Были люди, этого было достаточно. Евангелизация была на рабочем месте. Люди, прежде всего, светили добрым светом. Вот такие, тем светом, который они получили от Христа. Они свидетельствовали, вот такие мы. Это было явно видно. Заводился разговор. Помните, мы рассуждали на Нагорной проповеди, сегодня вечером будем продолжать знакомство с этой проповедью. Христос говорит, итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Мы задавали вопрос, как люди могут знать, что Отец у меня Небесный? Верующий человек, дитё Небесного Отца, он делает такие поступки, которые выше моральных поступков общества, в котором мы живем. И это для людей становится очевидным. Вопрос к нам. Насколько о своих поступках, в наших отношениях с теми, с кем мы работаем, с кем мы соприкасаемся, особенно как мы ведем себя на дороге, насколько можно сказать, что люди видят, что едет верующий человек? Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Это евангелизация. Очень важно отметить, что говоря о евангелизации, выделяет несколько очень важных факторов. Суть евангелизации заключается в трех важных элементах. Прежде всего, это евангелизм присутствия. То есть люди первым делом присутствуют в мире. Второе, евангелизм провозглашения. То есть люди, когда ты живешь нормальной жизнью, как христианин, люди начинают тебя спрашивать, ты начинаешь отвечать. И третий элемент, евангелизм переубеждения. Первое, ты присутствуешь, второе, ты отвечаешь на вопросы, а далее говоришь, хочешь попробовать, приходи. Вот это простая схема евангелизации. Итак, Важное всеоружие, важное всеоружие. Без него мы не сможем защитить ценности христианские. Это готовность благовествовать мир. Давайте пойдем далее. Третье, четвертое, что Павел предлагает. А более всего возьмите щит веры. Более всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вы хорошо понимаете, что щит, он должен быть в руках. Его нельзя на голову одеть, его нельзя сюда одеть, к ногам привязать. Он предназначен для того, чтобы вот откуда идет опасность, вот эту опасность защищать. Так? Он может голову защитить, может тело защитить, может ноги защитить. Не так ли? Важно отметить. И мою праведность, и мою истинность, и мое желание благовествовать мир способен защитить щит веры. Вера. Мы будем еще иметь отдельный разговор на эту тему. Верю, Господи. Вера, начиная, вера, суть веры. Доверие полное Богу, понимая, что все от Бога, понимая, что им все стоит, он все контролирует, понимая, что только в нем я могу быть защищенным. Если он сказал в слове своем, что я прощен, это значит, я прощен не на 50%. И Бог не вспоминает мне грехов моих. Мы вспоминаем здесь достаточно часто, как мы помогаем сатане выковыривать грехи, которые уже похоронены Богом. И вспоминать, ты помнишь лет 15 назад? Это Божьим не работает. У нас это работает. Так вот, верой защищайте. Верой защищайте. Прощен. Я исповедовал этот грех? Исповедовал. Грех прощен? Прощен. Аминь. Все. Я не буду об этом говорить. Позвольте здесь привести пример, который ранее звучал. Он очень, очень трогательный, очень интересный. Человек имел очень порочную жизнь, греховную. Очень плохой образ жизни вел. Бог коснулся его сердца. Он понял, что это просто неправильно дальше жить так, как он жил. Он пришел к Богу, он исповедал грехи свои и стал верующим человеком. Ну, доброжелатели, в кавычках, очень часто ему напоминали. А вот ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь, ты постоянно его укололи. Пожелая там принять участие в церковной жизни, а вот ты такой-сякой алкаш, там, алкоголик, наркоман, или... и начинает сразу вспоминать. Ну, можете себе представить состояние человека? С одной стороны, да, он был таким, правда? Но есть ли основания сегодня говорить об этом? Долго переживал он. Ну, и рискнул. Рискнул поставить себе памятник при своей жизни. Купил место на кладбище, не знаю, сколько там, 6 тысяч заплатил или сколько, и написал там одну дату. Дату, когда он покаялся. Ну и когда очередной раз решили доброжелатели ему указать, дескать, ты, вот, ты помнишь такой-сякой, он говорит, я хочу вас пригласить, говорит, показать им одну очень интересную достопримечательность. И пригласил их на кладбище. Вот написано, значит, ну, допустим, там Сергей Иванов, допустим, там, и дата. Вот такой-то год, дата его покаяния. Говорит, я понимаю, говорит, все ваши претензии, вот к тому, кто под этой плитой лежит. Это серьезный достаточно был урок, ну, человек пошел на такую жертву, но, во всяком случае, действительно, может, некоторых людей это и остановит. Если грех исповедан, его не существует больше в Божьей природе. Но у нас он существует. Вот в этом и различие, Бог и мы. Мы уже претендуем на уровне Бога. Бог не вспоминает, а мы выше Бога пошли. А мы вспоминаем. А мы обязательно ему помним. Ты посмотри, такой-такой. Итак, друзья, щит веры, защищенность. Мы свободны. Если произошло сознательное покаяние перед Богом, не заставили человека, не окаяли его, не доверили на эмоции, если это был сознательный приход к Богу, друзья, все грехи после покаяния не только прощены, не только омыты кровью Христовой, они оправданы. И вот эту простую истину нужно хранить в своем сознании. Вот для этого и нужен щит веры. Пожалуйста, если во Христе, все, ты новый человек, ты новое творение. И вот для этого и нужен щит веры. Хоть в голову опасность, мы дальше будем говорить, шлем спасения. Хоть в ноги по благовестию бьют. Куда ты пошел, алкоголик, кому ты будешь проповедовать? Хоть там по праведности. Вот здесь щит веры. Я свободен. Я свободен. Я во Христе. Обратите внимание, щит может предназначен для того, чтобы защитить опасность от опасности, независимо от того, в какую часть тела она направлена. Возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И Павел прямо говорит о том, что это за опасность. Это не просто камешки там, реплика какие-то, правда? Это огонь, это уничтожение, это смерть. Это сколько вот этой тактики, какая изощренная тактика у сатаны для того, чтобы уничтожить верующего. Вот для этого всего лишь навсего, что ожидается? Друзья мои, где ваш щит веры. Подчеркнем, если был сознательный приход к Богу, мы прощены, омыты кровью Христовой и оправданы, мы свободны. Поэтому защищайтесь далее вот тем, что есть, что вам дает Господь. Возьмите этот щит веры. Он предлагает вам, возьмите, по-другому вы не сможете защититься вот в этих вопросах. Далее, и шлем спасения возьмите. Шлем спасения. Очень важно отметить, какую огромную роль играет спасение. С чем оно связано? Оно связано с сердцем, с ногами. С чем оно связано? Оно связано с головой нашей. Мы понимаем, что мы были грешниками. Мы понимаем, что Слово Божие коснулось нас. Мы сознательный шаг сделали к Богу. Мы получили спасение. Мы получили спасение. Спасение мы, наш, если говорить человеческим нашим языком, мы воспринимаем сознанием нашим. Слово Божие прежде всего куда попадает? Сознание наше. Мы читаем глазами информацию, куда попадает? Сюда, в сознание. Мы слышим слово, проповедь, слово Божие, куда попадает информация? Сюда. Здесь идет изменение, здесь идет размышление. Что такое покаяние? Изменение образа мышления. У нас с вами очень много бесед было посвящено возлюби Господа Бога твоего, помните? И было фокусировано внимание всем разумением твоим. Вспомните некоторые наши размышления. Насколько важно понимать, что наше спасение, друзья, наше спасение, оно напрямую связано с нашим пониманием. Господь коснулся нашего ума. Господь говорил к нам на понятном языке. Мы размышляли так, как мы можем размышлять. И мы пришли к выводу, что мы грешники, мы исповедовались. Друзья, шлем спасения возьмите, обратите внимание. Спасение наше связано с пониманием того, кто мы есть пред Господом. С пониманием того, кто мы были, кто мы есть и кем мы будем. Если говорить прямо, то мы уже об этом с вами говорили. Спасение – это процесс, о котором Библия прямо говорит. И это мы воспринимаем нашим умом. Мы спасены, первая часть спасения от прежних грехов своих. Покажите, братья, следующий слайд. Мы спасены от прежних грехов своих. Далее. Мы спасаемся. И третье. Мы спасемся. Пожалуйста, братья, следующий слайд. Мы спасены, мы спасаемся и мы спасемся. Это то, как Библия представляет для нас спасение. И это мы воспринимаем умом, будьте внимательны. Это должно быть здесь зафиксировано. Для этого возьмите шлем спасения. Вы спасены, если только вы прощены. Обратите внимание. Если только вы пребываете во Христе. Вы спасены. У вас есть гарантия того, что вечность для вас. Это важно отметить. Спасение связано с нашим умом, с пониманием, всем разумением твоим. Возлюби Господа Бога твоего. Это очень важный и очень важный аспект. Что мы еще видим здесь в Писании? И меч духовный возьмите, или меч духа. Стоит в языке оригинала слово «дух», это существительное, его правильно можно переводить как прилагательное «меч духовный» и как существительное «меч духа», то есть кому он принадлежит. Здесь нет никакого расхождения, различия. Возьмите меч духовный, Писание говорит, который есть Слово Божье. Некоторые, смело скажу, неудачные переводы, которые пытаются сегодня помочь, во всяком случае, славянам, эту фразу передают очень странным образом, очень странным, который абсолютно не соответствует библейскому тексту. А язык оригинала говорит, возьмите, это значит, что у вас этого не было. Возьмите, это значит, пусть всегда у вас он будет. Очень неудачный перевод, перевод «Благая весть», когда-то вы, может, вы с ним встретитесь на русский язык, Новый Завет на русском языке, называется «Благая весть от Бога», переводит так, «Взмахните саблей духа». Очень странно, смешно и наивно, прям революцию 17-го года вспоминаешь, саблями там бегали, кричали, по рублю собирали со всех. Друзья, очень странные вещи, Писание помогает, «Возьмите», это значит, пусть он у вас всегда будет. Перевод совершенно не соответствует духу Писания, совершенно не передает истину. Взмахните саблей духа, ну и что? Ну взмахнул и бросай, он тебе не нужен больше, меч духовный. Нет, Писание прямо говорит, возьмите, это значит, пусть всегда у вас будет вот этот меч. Писание говорит прямо, что Слово Божие это меч обоюдоострый. Меч предназначен, с одной стороны, как для защиты, так и для нападения. Им поражаем, да, помните, мы говорим, Павел пишет послание Коринфянам, всякое непослушание приняем в послушание Христу. Есть Слово Господне, которое дает нам возможность самим быть защищенным во Христе. Самим быть защищенным во Христе. И вместе с этим, даже тогда, когда идет очень серьезное противостояние, идет очень серьезная борьба с силами зла, у нас есть средства наступать. Мы с вами рассматривали искушение Христа. Христос дал яркий пример того, каким образом можно защищаться. Помните? Подходит сатана и говорит, сделай вот это. Первое, с чего начинал Христос свое размышление, это написано. Мы об этом очень серьезно с вами говорили, когда изучали 4 главу Евангелия Матфея. Написано. Даже тогда, когда сатана выставляет в ответ написано, помните, да? Он одно из искушений сопровождал этими словами. Христос очень смело говорит, написано так же. Это действие Слова Божьего. Друзья, во всех поступках нашей жизни успех будет тогда, когда жизнь моя будет соответствовать Священному Писанию. Я делаю так, потому что говорит Писание. Обратите внимание. Итак, мы с вами познакомились вот с вооружением Божьим. У нас остается сделать только одно вместе с вами, подвести некоторые итоги, несколько слов мы скажем еще о молитве, как очень важном средстве, которое здесь также указывается. Но, обратите внимание, с одной стороны, очень серьезный задел Павел сразу сделал, когда говорит, что вот наше брани против плоти и крови, у нас идет серьезное противостояние с силами зла. С другой стороны, смотрите, он ничего удивительного в вооружении не предложил, правда? Абсолютно ничего нового, абсолютно. То есть это то, что фактически присутствует вот в самом Священном Писании. Но он выделяет и говорит, вот это то, что поможет вам, против все преодолевши, обратите внимание, все не преодолевая, а все преодолевши, дальше устоять. Не просто упасть, не просто все, не могу больше. Вот это вооружение, которое предложено здесь, оно дано нам для того, чтобы все преодолеть. До конца преодолеть, друзья. Достаточно этого всеоружия, чтобы до конца помочь нам победить. Так давайте очень коротко повторим, о чем мы говорили. Прежде всего, это истина, пребывание в истине, дает свободу действий. Далее мы говорили о следующем, это броня праведности. Мы имеем оправдание во Христе. Мы говорили о свидетельстве другим. Готовность благовествовать мир. Это все оружие Божие. Это то, что должно быть на нас. Мы об этом говорили, чтобы можно было защитить свое пребывание во Христе. Говорили о щите веры. Говорили о шлеме спасения. Говорили о мече духовном. И подводит итог Павел этому всеоружию очень интересный. Смотрите, завершается рассуждение интереснейшими словами. Всякою молитвою и молением, и прошением, всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Обратите внимание, всякою молитвою, молитесь всегда. Обратите внимание, молитесь Духом, мы об этом много говорили, не умом. Правильная молитва получается от Духа Святого. Павел пишет, мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно. Почему? Потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Павел поднимает очень серьезный вопрос и говорит прямо, друзья, верующие люди, умом молиться неправильно. Только умом. Молитесь умом, молитесь Духом. И фокусирует здесь внимание на этой важной составляющей. Молитесь Духом. Мы говорили о том, что это не означает, что молиться на непонятном языке. Мы много об этом с вами говорили. Бог дает, вкладывает в нас слова, мы их обращаем к Богу. Если говорить прямо о правильной молитве, то библейская форма молитвы следующая. Молитва, полученная от Духа Святого, направляется к Отцу через Сына. Мы молимся. Библия нигде не говорит, что надлежит молиться Духу Святому. Нигде, абсолютно. Христос прямо говорит, молитесь, просите Отца во имя Мое. Это правильная форма молитвы, библейская молитва. Просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Молитва получена от Духа, безусловно, получена от Духа. Дух наш в этом участвует. Молитесь Духом, молитесь постоянно. и молитесь о всех святых. То, что здесь Павел особо выделяет, важно отметить, друзья мои, это завершение всеоружия Божьего. Молиться Духом, молиться постоянно и молиться о всех святых очень важно отметить. Не о себе только, не о своих нуждах, не о своем горе. Молитесь о всех святых, о всех святых. Братья и сестры, не о тех, кого только вы думаете, что они святые. Мы очень часто ошибаемся, мы думаем, что он не святой. Но если он освящен через принесение в жертву крови Иисуса Христа и принял это спасение, он святой, но он должен освящаться. Итак, друзья, о всех верующих, как Христос молился, молю тебя о всех верующих в меня. О всех верующих. Друзья мои, не только о себе молитесь, молитесь о братьях и сестрах, молитесь о верующих, поддерживайте друг друга. Является ли это практикой нашей? Когда мы имеем нашу личную молитву, молиться о Церкви Божьей, молиться о всех боящихся Господа, поддерживать их. Важно отметить еще такая деталь, здесь в 19 стихе выделяется, Павел говорит, важно, молитесь о всех святых, и далее, и о мне молитесь. И вот важно отметить, как правильно, вернее, Павел здесь показывает очень важную деталь. Он был очень серьезным проповедником, очень сильным. Но в своей, при той высоте, которую он занимал в то время, он открыто признает одно. Я очень нуждаюсь, первое, чтобы Бог дал мне слово. Первое, чтобы Бог дал мне слово. И второе, чтобы с Его помощью данное мне слово я возвестил. Это проповедников очень касается непосредственно проповедников. Не только проповедника всякий раз, когда мы доносим слово Господне другим, друзья. Господи, дай мне нужные слова, чтобы они от Тебя были. И что самое важное, дай мне правильно их передать. Об этом Павел прямо пишет и о мне, дабы мне, первое, дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать. Первое, чтобы оно дано было слово, во-вторых, чтобы Бог дал силу и дерзновение возвестить его. Почему? Это слово Божие. И Слово Божие должно возвещено быть смело, уверенно и с дерзновением. И об этом Павел явно показывает и говорит, что я нуждаюсь в этом, мы тем более в этом нуждаемся. Итак, друзья, вот это все оружие предлагает нам Священное Писание для того, чтобы противостоять силам зла. Готовы ли мы его принять? Согласны ли мы с ним? Я думаю, что есть многое, о чем надлежит и сегодня нам подумать пред Господом. Возможно, кто-то из нас далеко не в истине ходит, слишком запачканная жизнь, слишком лживая, может быть. Кто-то забыл, что вы вообще даже не знает и боится всякой евангелизации. Кто-то слишком запутался в своем оправдании, а как я оправдываюсь. Кто-то слишком запутался со спасением. У кого-то слишком странное отношение к Священному Писанию. У кого-то, может быть, непонятное отношение к молитве. Друзья, это время. Время для нас, чтобы мы поняли, что вот все то, с чем у нас могут быть проблемы, это то, что должно быть приведено в соответствии со Священным Писанием, чтобы мое состояние верующего человека осталось правильным, и чтобы пришел каждый из нас в Божье присутствие неповрежденным, при всем том, что ошибок у нас немало. Итак, готовы ли мы взять это всеоружие на себя? Это выбор за нами. Помните, что другого пути победить в этой борьбе, в которой мы физически противника не видим, помните это, у нас нет только одно Божье всеоружие. Пусть сердце наше и разум наш скажет, Господи, хочу принять это всеоружие. Хочу, Господи, прости, что вот это у меня было не так. Я понимаю, Господи, я соглашаюсь с Твоим условием. Я понимаю, что это лучше, что только так я смогу сам выстоять и других спасать. У нас сейчас есть хорошее время помолиться Богу. Аминь.